В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Инвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе преследование гражданской активистки Тамары Мерокишвили стало одной из главных тем переговоров в Эргнете.
Тамара Мерокишвили является гражданкой Республики Южная Осетия. Ее пригласили в правоохранительные органы.
Госпожа Мерокишвили – местная активистка в оккупированном Ахалгу. По нашим оценкам, идет целенаправленное притеснение этого человека.
В Северной Осетии ликвидированы четверо боевиков, связанных с ИГИЛ.
Северная Осетия – это геополитическое звено, очень важное для террористов. Своеобразная буферная зона, которая соединяет Кавказ для террористов, важно и выход в Киев, и выход в Кримкарты, и выход в Турцию, и потом на Ближний Восток.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел первый официальный прием граждан.
В нашем обществе считаю, что это все-таки необходимое отхождение от каких-то идеалов, когда президент только глобальными вопросами занимается.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях: в Южной Корее провели акцию против развертывания системы противоракетной обороны. В Польше отказались выполнять решение суда ЕС о расселении беженцев. Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости. В Южной Корее произошли столкновения между участниками акции против развертывания американской системы противоракетной обороны ТААД и полицией. Пострадали около 40 человек. Об этом сообщает Reuters. Беспорядки произошли в 200 километрах к югу от Сеула. В этом месте уже развернуты две пусковые установки и радар. Накануне власти объявили, что в ближайшее время разместят оставшиеся 4 противоракетные установки. Против развертывания систем противоракетной обороны в Южной Корее выступил Китай. Министерство иностранных дел Китая заявили, что Сеул и Вашингтон должны учитывать опасения стран региона по поводу обеспечения национальной безопасности. Китай призывает оказывать давление на Пхеньян путем расширения санкций Совета Безопасности ООН. США начали развертывание новых элементов системы противоракетной обороны в марте 2017 года. В апреле около 200 местных жителей вышли на акцию против размещения комплекса. Первое испытание системы по перехвату ракеты средней дальности провели в июле. Польша не будет переселять на свою территорию беженцев, даже если такое решение примет суд Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Вашиковский. Он подверг критике планы Еврокомиссии подать иск в суд ЕС против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принимать мигрантов. По словам министра, Варшава будет отстаивать в суде свое право не участвовать в программе расселения беженцев. А польский премьер-министр Беата Шидло, выступая перед журналистами, сказала, что Польша продолжит и впредь отказываться принимать мигрантов по схеме переселения ЕС.
Мы ожидали этого. Я была уверена, что такое решение может быть принято. Но это абсолютно не меняет отношение польского правительства к миграционной политике. Думаю, что то же самое касается наших партнеров из Вышеградской четверки.
В среду суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, которые требовали отменить распределение мигрантов по странам ЕС. Будапешт и Братислава возражали против обязательных для членов Евросоюза квот на расселение беженцев. В Брюсселе приняли программу по распределению соискателей убежища в 2015 году. Квоты были призваны помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. Помимо Венгрии и Словакии, с решением ЕС не согласилась Чехия, Польша и Хорватия. В поддержку распределения беженцев выступали, в частности, Германия, Франция и Швеция. Согласно программе обязательных квот, государства-члены ЕС должны принять 120 тысяч мигрантов, которые прибыли в Грецию и Италию. На данный момент по этой схеме расселили около 28 тысяч мигрантов. Парламент Каталонии после 11 часов дебатов одобрил закон о референдуме о независимости, который должен пройти 1 октября. За закон, регламентирующий порядок отделения этого региона от остальной Испании, проголосовали 72 депутата, 11 воздержались. Представители Социалистической партии Каталонии и Народной партии покинули зал перед голосованием. Они заявили, что будут обжаловать это решение, сообщает «Эль Паис». Правительство Испании обратилось в Конституционный суд. Мадрид призывает суд не только отменить решение Барселоны, но и привлечь к уголовной ответственности сепаратистов. Конституция Испании не допускает раздел страны. Во время референдума жителям этой испанской провинции зададут вопрос о том, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия и Франция подвергли критике предстоящие совместные военные учения России и Белоруссии и Запад. Об этом заявили министры обороны двух стран на совместной пресс-конференции в кулуарах встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Таллине. Урсула фон дер Лейн и Франс Парли отметили, что Москва стремится продемонстрировать свою военную мощь на границах стран ЕС и НАТО, но Союз готов обеспечить безопасность всех своих участников. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя учения «Запад» не представляют реальной угрозы, Москва нарушила стандарты открытости, пригласив на них лишь 3 экспертов НАТО. Западные страны считают, что в маневрах будут участвовать более 100 тысяч военнослужащих, а по правилам ОБСЕ о таких масштабных учениях надо оповещать другие страны заранее и приглашать на них достаточное количество наблюдателей. Россия и Белоруссия утверждают, что количество участников маневров не превысит 12 700. После аннексии России Крыма весной 2014 года и в ответ на поддержку Москвой пророссийских сепаратистов на востоке Украины, Союз НАТО развернул дополнительно около 4 тысяч военнослужащих в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Власти Китая заявили о расширении санкций ООН против Северной Кореи после недавнего испытания Пхеньяном водородной бомбы.
Новости представила моя коллега Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Эргнете завершилась 80-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На встрече, продолжавшейся 7 часов, обсуждали вопросы, связанные с грузинскими школами в Ахалгорском районе и о притеснениях гражданской активистки Тамары Меракишвили. Подробности в материале МЗИ Парисишвили и Гоги Абцаури.
«Сегодня мы обсуждали очень много вопросов», — сказал представитель юго-осетинской стороны Мурат Джиоев журналистам по завершении встречи в Эргнете. 80-я по счету встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них длилась 7 часов. Горячей темой для журналистов, как и грузинской стороны, были связаны с Ахалгори. Там де-факто власти оказывают давление на гражданскую активистку Тамару Меракишвили. 17 августа ее обвинили в клевете на члена «Единой Осетии» Спартака Дряева, а двумя неделями ранее Тамару вызвали на допрос в прокуратуру. Следователи, как рассказала Тамара, не устраивает ее гражданская оппозиция, а также то, что она дает интервью «Эху Кавказа». Вот и сегодня Мурат Джиоев сказал, что не может комментировать действия юго-осетинской прокуратуры.
Тамара Меракишвили является гражданкой Республики Южная Осетия. Она жительница Республики Южная Осетия. И у нее был конфликт с гражданином Южной Осетии, который на нее подал жалобу. Ее пригласили в правоохранительные органы. Ну, у Тамары Меракишвили была возможность сообщить об этом средствам массовой информации. И средства массовой информации, как обычно, раздули это дело. Это обычное дело.
С этим не согласен представитель грузинской стороны Кахабер Кемоклидзе.
Госпожа Меракишвили – местная активистка в оккупированном Ахалгоре. Де-факто власть заявляет, что ей предъявлено обвинение в клевете и что это внутреннее дело так называемой Южно-Осетинской республики. По нашим оценкам, идет целенаправленное притеснение этого человека. И необходимо, чтобы с нашей стороны, со стороны международных организаций этому делу уделялось пристальное внимание.
В свою очередь Мурат Джиоев поспешил успокоить грузинское общество и по другому волнующему вопросу о новых правилах в 6 грузинских школах в Ахалгорском районе. Тбилиси считают, что идет целенаправленный запрет обучения на грузинском языке. Это не ограничение, а адаптация, пояснил Джиоев грузинским журналистам.
Обучение грузинского языка будет полностью продолжаться, но поскольку это не вписывается в образовательные стандарты Республики Южная Осетия, с этого учебного года с первого класса вводится обучение в грузинских школах по той же системе, как и во всей Южной Осетии. Это означает, что изучаться будут не только оба языка, изучаться будут с первого класса осетинский, грузинский, русский языки. А потом уже добавится еще и английский язык. То есть ни на один час количество уроков грузинского языка ни в одном классе уменьшаться не будет.
Затронули на Эргненской встрече и вопрос о гражданине Грузии Георгия Гюнашвили. Он с июня 2016 года находится в Схинвальской тюрьме. Де-факто власти обвиняют его в диверсионно-террористической деятельности. Гюнашвили приговорен к 20 годам лишения свободы. По словам Джиоева, права Гюнашвили не ущемляются. 18 июля у него было свидание с супругой, а с помощью Красного Креста даже получают посылки. Тем не менее, грузинская сторона и сегодня потребовала незамедлительного освобождения Гюнашвили. По словам Кахабера Кемуклидзе, он задержан абсолютно необоснованно. Приятным фактом стороны назвали то обстоятельство, что с момента предыдущей встречи с 11 июля по сегодняшний день на разделительной линии не было обострения ситуации и, в частности, не фиксировалось задержание местных жителей за так называемое незаконное пересечение границы. Следующая встреча в Эргнете состоится 3 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С 1 сентября югоостенские власти начали переводить грузинские школы Ахалгорского района на образовательные программы на государственных языках самопровозглашенной республики – остенском и русском. Как это происходит и как к реформе относятся жители района, выяснял Мурат Гукимухов.
В августе министр образования и науки Натали Гасиева заявила, что с 1 сентября на русский язык перейдут сразу все классы грузинских школ с 1 по 11. Но позже она внесла в это заявление коррективы и сообщила о более мягком варианте перевода грузинских школ на новый стандарт обучения. С 1 сентября на русский язык переходят с 1 по 4 класс. Остальным дадут возможность доучиваться на грузинском. Со следующего года в грузинской школе уже будет обучаться на русском языке 5 классов. Через год 6 и так далее, пока все классы не перейдут на новый стандарт. Грузинский язык в этих школах остается лишь в качестве отдельного предмета. Я попросил гражданскую активистку из Ленингора Тамару Миракашвили прокомментировать ситуацию, какое количество школ и учеников затрагивает эта реформа.
В нашем районе есть 11 школ, из них 6 грузинские. 6 в грузинских школах, 4 первоклассника только. Даже не все школы приняли в этом году первоклассников. Самая большая в поселке, грузинская средняя школа, у них в начальных классах 12 учеников. Это очень маленькое количество.
По словам Тамары, не все жители смирились с реформой. Ей известно о двух учениках начальных классов, которых родители переводят в грузинскую школу, расположенную на территории Грузии, в поселке Церование. Недовольство людей вполне понятно. Им комфортнее учиться на грузинском. По окончании школы они смогут поступить в грузинские вузы. Это ближе к дому и значительно дешевле, чем обучение студентов в России. В прошлом году 8 выпускников района поступили в тбилисские высшие учебные заведения. Причем половина из них этнические осетины. Месяц назад, когда министр образования заявлял о реформе, было указано, что те учителя грузинских школ, которые не смогут преподавать на русском, должны будут уйти, а на их места будут набирать русскоговорящих учителей. Пока, говорит Тамара, в районе не нашлось ни одного учителя, кто бы согласился с тем, что не может обучать детей на русском языке.
Все эти учителя, которые там на грузинском преподавали, они говорят, что способны учить детям на русском. И нам чужие учителя не нужны. Я не хочу никого обидеть, но я знаю, какой у них подготовка на русском. И я боюсь, что это плохо скажется на качестве образования. И так не совсем хорошо было до этого.
Почему? Может быть, исправится.
Вот я получила высшее образование в Грузии, на грузинском. Сейчас еле-еле с тобой разговариваю. Как, например, я могу детей учить в школе на русском? Математику, русский язык. Я не говорю, что это какая-то кружок. Это школа. Наши учителя. Вот как я разговариваю. Вот так даже они не владеют. Но я думаю, что и Цхинвал закроет глаза, и Ленингор закроет глаза. И, в общем, будут оправдать эту реформу.
По словам Тамары Мирокашвили, пока реформа затрагивает только первоклашек, эта проблема не слишком бросается в глаза. Но что будет, когда грузинским учителям нужно будет на русском преподавать биологию, химию, физику, русский язык? Конечно, говорит Тамара, старшеклассников будет немного, учитывая мизерное количество учеников начальных классов. Но ведь их малое число не лишает их права на качественное образование. Власти объясняют эту реформу благими намерениями. Министр образования и науки Наталья Гасева отметила, что такое решение позволит учащимся грузинских школ расширить возможности поступления как в Югостинский университет, так и по квотам вузы России. Глава государства Анатолий Бибилов поддержал это решение министерства и отметил необходимость таких изменений. Цитирую. «Тянуть с принятием этого решения больше нельзя. Население Ленингорского района должно, наконец, почувствовать себя частью Южной Осетии, а не Грузии. Мы ни в коем случае не запретим грузинский язык. Это категорически неправильно. Мы живем в одном государстве, мы сограждане и братья, единый народ одного государства. Мы одно общество, которое должно объединиться, развиваться и идти вперед вместе». Конец цитаты. Только у этой истории про единое общество есть один нюанс. Чтобы человек или даже целый народ чувствовал себя как дома, как в своем родном государстве, у него должна быть свобода выбора. А вот эта реформа образования такой свободы выбора не предоставляет. Она ультимативна по сути. Получается так. Хочешь учиться на грузинском? Уезжай в Грузию. И никакие благие намерения, о которых заявляют власти, этого обстоятельства не смягчают. По мнению российского политолога Николая Силаева, вне зависимости от того, какие мотивы двигали инициаторами реформ, подобные упреки неизбежны.
Во Владикавказе есть грузинская школа, и она существует там давно и всегда существовала. Если была потребность в методическом обеспечении российской школьной программы для грузинской школы, то вот есть пример практически перед глазами. Конечно, это решение, даже несмотря на то, что оно смягчено по сравнению с первоначальными планами, будет вызывать критику со стороны грузинского меньшинства в Южной Осетии и со стороны правозащитных организаций, со стороны прессы. Это, к сожалению, неизбежно. Этого можно было избежать, если бы была хотя бы одна грузинская школа оставлена. А так, ну, это будет неизбежно выглядеть как давление на меньшинство, даже если власти Южной Осетии этого не хотели.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Афганистане ранены трое грузинских военнослужащих. Случилось это в результате нападения на контрольно-пропускной пункт военной базы «Баграм», совершенное террористом-смертником. Подробности в сюжете Анастасии Славенской.
Состояние одного из раненых, старшего лейтенанта Ивери Буадзе, стабильно тяжелое. Ему уже сделали операцию, еще одна была запланирована на сегодня, заявил днем министр обороны Грузии Леван Изория. В случае необходимости военнослужащий для продолжения лечения будет отправлен в Германию. Для этого, по словам Изория, есть все необходимые условия.
Что касается еще двух военнослужащих, их состояние можно оценить как удовлетворительное. Их уже выписали из госпиталя. В результате этого террористического акта погиб афганский переводчик. Был тяжело ранен американский офицер. Я в очередной раз убедился в том, насколько ответственную функцию выполняют наши военные для защиты наших интересов и обеспечения безопасности в мире.
Слова поддержки раненым военнослужащим высказал сегодня и президент страны Георгий Маргвелашвили.
Вчера нам нанесли удар. Враг ранил наших трех военнослужащих в Афганистане. Узнав об этом, с первых минут мы думаем об их здоровье. Мы молимся об Ивери Буадзе и желаем ему скорого выздоровления.
Заявил президент. Грузинские военнослужащие находятся в Афганистане в рамках международной миссии НАТО «Решительная поддержка». В этой операции в общей сложности участвуют 39 государств, среди которых и другие страны региона Азербайджан и Армения. В мае этого года на пленарном заседании весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси Роуз Готте-Мюллер, заместитель генерального секретаря НАТО, поблагодарила грузинских военных за службу и назвала Грузию особенным партнером. Среди государств, не являющихся членами Альянса, Грузия – наиболее крупный партнер, участвующий в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В 2014 году лидеры стран НАТО поддержали предоставление Грузии пакета существенных мер для того, чтобы усилились обороноспособность и возможности страны, и для того, чтобы помочь Грузии подготовиться к вступлению в НАТО. В то же время, после каждой тревожной новости, приходящей из Афганистана, в обществе в очередной раз начинают обсуждать необходимость участия грузинских военных в чужих войнах. Однако это полагает исполнительный редактор журнала «Арсенале» Тимур Чачанидзе, наш вклад в борьбу с международным терроризмом, который очень важен для будущего Грузии.
Это очень важно и потому, что наши военнослужащие получают опыт в реальных военных действиях. Грузия находится в тяжелом положении ввиду того, что часть нашей территории оккупирована. Мы всегда должны быть готовы к тому, что страна-агрессор может повторить то, что произошло в 2008 году. Там совершенно другая система боевых действий. Это, скажем так, партизанская война, внезапные нападения, взрывы, террористические акты, но это боевая обстановка, и это своего рода тренинг для тех военных, которые служат там.
Всего в рамках миссии «Решительная поддержка» в Афганистане служат 872 грузинских военных. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов провел сегодня первый официальный прием граждан. Накануне пресс-служба югоостенского лидера сообщила, что он встретится более чем с 25 жителями, нуждающимися в скорейшем разрешении личных и профессиональных проблем. Как стало известно, отныне приемных дней будет целых 2 в месяц. О давней традиции югоостенских лидеров Ирина Келихсаева.
Жители Южной Осетии вспоминают, как любил общаться с народами, устраивал расширенные приемы граждан экс-президент Эдуард Кокойтен. Бытность его президентом – это напоминало целое шоу. Заполненные до нельзя людьми концертные залы, вопросы президенту или чиновникам, в микрофон от страждущих получить ответы сограждан. Сразу после инаугурации традицию проведения приемных дней продолжил и президент Леонид Тибилов. Его пресс-секретарь Ганна Яновская вспоминает, что каждую последнюю среду месяца Тибилов был готов лично выслушать и помочь тем, кто записывался к нему на прием, продолжает Ганна Яновская.
Как минимум 30-40 человек он в месяц принимал. Если бывали какие-нибудь командировки или поездки, обязательно эта среда переносилась тогда на другой какой-то день. Причем прием граждан он проводил не один. У него бывали руководители общественной приемной, он обязательно сидел, потому что он знал проблемы людей, которые обращались с заявлениями, работал до того, как они попадали к президенту. И начальник управления контрольного, который потом следил за исполнением вот этих поручений, которые давались прямо там на месте. Но бывало так, что люди хотели общаться с президентом один на один. Тогда все уходили.
Иногда, продолжает Яновская, вопросы действительно не решались до тех пор, пока их не рассматривал сам президент. Неформально встречи с гражданами Тибилов проводил и по дороге на работу, не доходя до кабинета.
Многие вопросы решались прямо там на крылечке, потому что его каждый раз, каждый божий день и после выборов, вот в период до инаугурации его встречали. Я знаю, что сейчас к нему очень часто обращаются люди.
Ганна Яновская считает, что встречи с гражданами необходимы власти. Президент должен быть близок к народу. Другой вопрос, как часто они должны проводиться и какие проблемы на них будут решаться. Зачастую, говорит она, люди обращаются с проблемами, которые вполне могли решить и без вмешательства главы государства. Житель Цхинвала Сармат Габарати также разделяет мнение тех, кто поддерживает идею проведения приемных дней у президента республики, продолжает Сармат Габарати.
Ну, они, конечно, не должны занимать большую часть его времени, но в нашем обществе я считаю, что это все-таки необходимое отхождение от каких-то идеалов, когда президент только глобальными вопросами занимается. У нас еще все эти государственные институты, структуры, наверное, не так сложились, не так эффективны, и пока, к сожалению, пока с самого верха не бывает какого-то решения, то где-то на низах, срединных этих, многие вопросы не решаются. Поэтому вынужденно можно все-таки отвлечь какую-то часть времени президента на то, чтобы он все-таки поспособствовал решению. И ну, второй плюс, то, что обратная связь у него от народа прямая будет, как бы непосредственно не через чиновников.
Но такие же приемы делал Леонид Цибилов. Но, тем не менее, выборы показали, что обратной связи с народом у него не состоялось.
А это уже кто как выводы делает, это уже кто какие выводы сделает из этой обратной связи и как люди оценку будут ставить уже на выборах.
Сегодня еще один из моих собеседников, не пожелавший представиться, поделился. Конечно, неправильно, что прием граждан по самым разным вопросам, от частных до бытовых, ведет президент. Цитата. «У нас давно сложилась порочная практика, при которой глава государства занимается тем, чем должны заниматься его подчиненные. Он должен делегировать эти полномочия другим структурам власти. И система эта сложилась уже давно, еще при президенте Кукуэте. Вспомните, когда он уезжал из республики, чиновники даже на работу не ходили. Ничего не делание было для них способом отгородиться от его упреков по приезду, ведь инициатива была наказуема. Только он должен был решать все вопросы вплоть до мелких кадровых. Возможно, новая власть начнет ломать систему, и Анатолий Бибилов станет тем президентом, который заставит работать свой чиновничий аппарат, привыкший годами перекладывать ответственность на первое лицо республики, а не считать количество граждан на приеме залогом своего успеха у народа. Конец цитаты. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Сегодня Анатолий Бибилов проводит прием граждан. А вы бы хотели обратиться к Анатолию Бибилову? И если да, то с каким вопросом?
Наверное, меня беспокоят такие же вопросы, как и всех граждан региона. Наверное, специально так не пошла бы. Нету какой-то такой острой у меня проблемы. Я бы спросила, конечно, о зарплате бюджетников. Я просто поражаюсь, как люди, у которых дети, я просто не замужем, у меня нет детей, как они могут содержать свою семью, своих детей, собирать их в школу за такую мизерную зарплату. Некоторые работают на полставки, не представляю, как люди могут растянуть эту зарплату. Это, конечно, один из вопросов. Я бы, конечно, спросила и про медицину. С медициной у нас, конечно, тоже не все в порядке, мало хороших специалистов. Много раз слышала от граждан, что каких-то лекарств не хватает в больницах.
Да, мне бы было интересно, почему на улице героев не ставят урны? Мусор собирается, здесь все время ветрено, прям балконы и целлофанки, и листья, и все, что хочешь, этот самый сильный ветер все поднимает. И мне очень интересно, такая длинная улица в нашем городе, почему нельзя поставить, допустим, несколько урн, чтобы люди могли выкидывать свой мусор. Дети ходят, кто-то мороженое ест, кто-то что-то, и получается, что вот приходится выкидывать куда-то в кусты. И если он меня услышит, мне бы очень хотелось, чтобы он дал поручение соответствующим людям, и они бы как-то с этим вопросом разобрались.
Спасибо. Ни о чем не могу спросить, потому что я в нем уверена просто. Уверена. То, что он обещал, он это сделает. Я не видела, чтобы так быстро какой-то президент что-то делал. Сейчас у него очень трудное положение сейчас. Очень трудное. Потому что там все пусто было. Он сел на такое место, что вы сами все это знаете и наслышались, наверное. Что он может за 3-4 месяца сделать? Пусть потерпят немножко люди. Наверное, их кто-то там мутит, и вот выходят и всякие ерунду и чепуху говорят.
Если бы мой вопрос что-то изменил, я бы, наверное, пошла еще. Нет резона. Вот я не верю, что вот мой вопрос что-нибудь изменит. Особо не был там вопрос. И у меня такие же проблемы, как у сотни горожан, если тысяч горожан. К счастью, можно сказать.
Когда он приходил вот на предвыборной кампании, ходил, у всех был один вопрос. Вопрос вот связи нашей, мегафона. Люди все недовольны, возмущены работой вот этого мегафона. Он пообещал, что как только он станет президентом, первым делом уладит вот этот вопрос. И что? Ему тысячи человек задавали этот вопрос. Он ничего не сделал до сих пор.
Анатолий Бибилов сегодня проводит прием граждан. А вы бы хотели обратиться к президенту? И если да, то с каким вопросом?
Да, я бы обратилась. По поводу Лениногорского района и по поводу воды. Вроде бы насущная такая проблема, но она очень остро стоит перед этим районом. Как питьевая, так и оросительная. То есть до войны, до 2008 года, я там видела великолепные сады, которые обрабатывались, да и огороды тоже. Поля всегда засеяны, ну, в основном это были зерновые культуры, но все равно они были всегда засеяны. В этом году я лично сама столкнулась, потому что купила там дом, приехала на летние, все 3 месяца летние, собиралась там посадить некоторые культуры, оросить их, но не было воды. То есть мне воду приходилось только для питья и домашних бытовых услуг привозить 2 километра. То есть страшно подумать, если бы не было машины, что бы я делала. То же самое для местного населения, это равно как, ну, смерти подобно.
Зарина Самакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале вали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей прямо сейчас. Грузинских миротворцев, получивших ранения в результате нападения смертника на авиационной базе «Баграм» в Афганистане, планируется перевести в Германию для прохождения лечения. Об этом сообщает Министерство обороны страны. Военные, которые участвуют в миротворческой миссии «Решительная поддержка», накануне стали жертвами нападения смертника. Цитата. «Состояние одного из военнослужащего стабильно, тяжело. Его прооперировали. Сегодня планируется проведение очередной операции. В случае необходимости есть все условия для того, чтобы произошло его транспортировка в Германию для последующего лечения. Что же касается двух других раненых, то их состояние можно оценить как удовлетворительное, сообщил министр обороны Ливан Изория. Небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка» проводится в Афганистане с 1 января 2017-2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствует более 13 военнослужащих. 13 тысяч, простите, военнослужащих, функции которых входят обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороной в миссии участвуют 870 военных. Впервые с 2013 года в Грузии зафиксирован случай смерти от сибирской язвы, сообщили новости Грузии в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья. По словам главы службы инфекционных заболеваний центра Хатуны Захашвили, в Хилвачаурском районе Аджари скончался мужчина в возрасте до 60 лет, заболевший сибирской язвой. Больной поздно обратился за помощью в медицинское учреждение. У него была кожная форма заболевания, которая развилась в результате контакта с зараженным животным. По данным 8 месяцев этого года в Грузии было зафиксировано 20 случаев кожной формы сибирской язвы. Аналогичное количество случаев было зафиксировано и в прошлом году. В целом, за последние 2 года в Грузии случаи заболевания сибирской язвой интенсивно снижаются, фиксируется только кожная форма. Это случается, когда забивают и обдирают кожу скота или же заготавливают мясо. Сибирская язва тяжелая. Заболевание, которое иногда заканчивается смертью, особенно в том случае, когда пациент вовремя не обращается к врачу и не проходит курс лечения, отметила Захашвили. Сильный шторм на Черноморском побережье Грузии парализовал работу портов Поти и Батуми, где сегодняшней ночи приостановлены операции по приему выпуску судов. Цитата, всю ночь и сегодня с утра бушует шторм на море. Под закрыли, как только было получено штормовое предупреждение. Сейчас на рейде стоят 2 судна с грузами, а в самом порту находятся 4 судна, сообщили Интерфаксу капитан порта Вахтанг Тавберидзе. По его словам, в настоящее время высота волн на море составляет 4-5 метров. Гидрографическая служба обещает, что к утру пятницы распогодится и штормовое предупреждение будет снято, сказал Тавберидзе. Аналогичная ситуация в порту Батуми, где шторм также пока не позволяет ни принимать, ни выпускать суда.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона «Нана Плива». Продолжаем нашу программу. В Северной Осетии ликвидированы 4 боевиков, связанных с ИГИЛ, которые, по информации Национального антитеррористического комитета, готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов. Накануне в республике был введен режим контртеррористической операции. Жан Тарханова выясняла все подробности.
О том, что в приграничном с Грузией селении Чми были ликвидированы трое террористов, североосинским журналистам сообщил источник в силовых структурах. Спустя пару часов бой разгорелся уже в центре Владикавказа, когда на оживленной улице был блокирован еще один подозреваемый в связях с ИГИЛ. Скрываясь от преследования, он открыл огонь по силовикам и в ходе перестрелки был уничтожен. Позже НАК России выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что контртеррористическая операция в Аргонском ущелье и инцидент в столице Северной Осетии взаимосвязаны. По данным спецслужб, цитата, уничтоженные в Северной Осетии боевики готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов. При них были обнаружены автоматы, гранаты и самодельные взрывные устройства. В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ России была получена информация о нахождении на территории Северной Осетии членов законспирированной ячейки, приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность международной террористической организации ИГИЛ. Конец цитаты. Сообщается, что боевики отказались сложить оружие и сдаться властям. Цитата. Они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы. Конец цитаты. Личные данные ликвидированных боевиков Национальный антитеррористический комитет не разглашает. Востоковед, старший научный сотрудник Северо-Осинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбрус Сацаев указывает на стратегически важное расположение селения Чми, в котором были обнаружены террористы. Этот населенный пункт в Суаргомском ущелье лежит вдоль военно-грузинской дороги, граничит с Дарьяльским ущельем Северной Осетии и Джейрахским ущельем Ингушетии. В шаговой доступности от Чми находится российско-грузинская граница. Население поселка смешанное. Там проживают осетины, грузины и ингуши. Чми, к тому же, входит в состав городского округа Владикавказа. По мнению Эльбруса Сацаева, боевики выбрали Чми не случайно.
Чми, там недалеко от этого селения леса. Там можно скрыться. Это селение находится на границе с Ингушетией, южнее это Грузия. Если, допустим, вот кто-то вот обозначит эту вот этот пункт для разворачивания каких-то террористических действий, очень подходящая зона. На юге Грузия, на востоке Ингушетия, на западе Осетия. То есть можно там и скрыться, там подходящая лесная зона. То есть в этом плане подходящая.
Эльбрус Сацаев полагает, что на территории Северной Осетии местного террористического подполья нет.
Нет, я не думаю, потому что у нас все равно вот эти подполья мусульманского направления, у нас более-менее все равно отслеживается. В этом плане все равно бы просочилось бы, конечно.
Российский политолог Артур Атаев также не согласен с мнением, цитата, что в Северной Осетии есть ячейки ИГИЛ, которые создают какие-то очаги сопротивления. Конец цитаты. Говорит Артур Атаев.
Такого нет. Более того, спящие ячейки, которые действуют на Северном Кавказе, они как раз к Северной Осетии, как правило, отношения не имеют. Точнее говорить о так называемых мобильных спящих ячейках, которые курсируют из одного региона в другой. Вот, собственно, в самой Северной Осетии дилизации и психологизации в своем негативном понимании. Негативном понимании этого термина нет. Вот я обращу внимание на то, что и Марат Кавказ в свое время, учредив так называемый Вилаят и Ристон, ничего не добился. То есть сопротивление террористического организма, экстремистского на территории Северной Осетии организовать не удалось. И поэтому Вилаят и Ристон, так скажем, был составной частью в последующем уже Вилаята Голгачева. А вот когда уже появилось соперничество и Марат и Кавказ, и в частности, в Кабардино-Балкарии соседней, в Дагестане, после уничтожения Исхака Кебекова, одного из последних лидеров Эмирата Кавказ. После этого Осетия снова становится ареной такой своеобразной террористической активности.
По словам Артура Атаева, причина такого внимания террористов к Северной Осетии кроется в ее геополитическом расположении. Военно-грузинская и военно-осетинская дороги, цитата, это та транспортная артерия, которая дает возможность налаживать поток так называемых добровольцев на Ближний Восток. Конец цитаты, продолжает Артур Атаев.
И факты неоднократно, когда на территории многостороннего автомобильного пропуска ФДЛР задерживались так называемые добровольцы, которые пытались уйти на Ближний Восток, на территорию подконтрольного исламского государства. Но это не имеет системы, потому ожидали сходов, потому что одно очевидно, на территории Северной Осетии социальная база терроризма, экстремизма, она минимальна. Те эффективные меры, которые идут в религиозной сфере, они не дают разрастись джихадистскому террористическому батальону на территории Северной Осетии. Это факт, который, конечно, вызывает недовольство тех рекрутеров и тех идеологов, которые пытаются вовлечь Северную Осетию в территорию своей террористической активности. Почему? Потому что Северная Осетия – это геополитическое звено, очень важное для террористов. Разная, своеобразная буферная зона, которая соединяет Кавказ. Конечно, для террористов важно и выход в Пакистан, и выход в Кримокартли, и выход в дальнейшем в Турцию, и потом последующий на Ближний Восток.
Вместе с тем, по мнению Артура Атаева, ИГИЛ и другие террористические организации, цитата, находятся на издыхании после падения Масула и Дейр-эз-Зора. Они не в состоянии противостоять. Поэтому они стремятся распространить свои мобильные спящие ячейки на прилегающие к Ближнему Востоку территории, включая Южный Кавказ и Северный Кавказ, полагает Артур Атаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Типичная абхазская история. Ссора, выстрелы, убийства, виновник в бегах. Необычность только в том, что один из карателей вскоре после стрельбы покарал себя сам выстрелом в голову, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Абхазское общество всколыхнуло на этой неделе новое ЧП с человеческими жертвами. На этот раз в Кварчале. Погибли двое. Человек, попавший под шальную пулю, выпущенную из автомата после ссоры и драки, и один из автоматчиков, через полчаса после этого пустивший себе в голову пулю из пистолета. Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры Республики, трагические события развивались стремительно. В понедельник, 4 сентября, примерно в 6:30 вечера, на перекрестке Ткварчальских проспекта Свободы, улиц Шавгенова и Нартов перед магазином «Баракят» произошла ссора, переросшая в драку между Миная Ахрой Сергеевичем 1975 года рождения и Миная Тимуром Сергеевичем 1968 года рождения с одной стороны и группой неустановленных лиц с другой. Братья уехали, но спустя полчаса вернулись и открыли стрельбу из АКМ по людям перед магазином. В результате огнестрельные ранения получили Лакирбая Эрик Амиранович 1972 года рождения и Хашба Дмитрий Шалвович 1976 года рождения. Братья скрылись с места происшествия. После того, как раненых доставили в Кварчальскую центральную райбольницу, Лакирбая скончался, а Хашба был отправлен в республиканскую больницу в Сухум. А еще через полчаса в 19:30 по улице Шавгенова Тимур Миная из имевшегося при нем пистолета Макарова выстрелом в голову покончил жизнь самоубийством. Поскольку заранее знаю, что от правоохранителей в таких случаях вряд ли добьешься каких-то дополнительных сведений сверх официально опубликованной информации, далее буду говорить, опираясь на разговоры со своими знакомыми выходцами из Ткварчала, которые знают братьев Миная, а также других людей, наслышанных об этой истории. Взгляды их расходятся. Скажем, одна дальняя родственница братьев описывала ситуацию так. Они зашли за покупками в магазин «Бракят», на русский это можно перевести примерно как «полная чаша», и тут к ним привязались их знакомые, которые стали оскорблять и унижать одного из них. Называлась и фамилия обидчика или обидчиков, но я не буду, естественно, озвучивать услышанное по сарафанному радио. Завязалась потасовка, в ходе которой один из противостоящих братьям стал стрелять из пистолета им по ногам. Тогда один из Миная сказал: «Я научу тебя стрелять», и братья уехали за автоматом. Когда они вновь появились, открыли огонь по людям, стоявшим перед магазином. Звучали разные версии о том, где в тот момент были обидчики, но все собеседники сходятся в том, что покойный Лакирбая не имел к ним отношения. В частности, говорят, что пули попали в него рикошетом. Кое-кто из моих собеседников характеризовал братьев как неуправляемых, а про одного из них рассказывал весьма неприглядную историю, имевшую место ранее. Так это или нет, утверждать не берусь. В любом случае, в течение всего часа произошли события, перевернувшие и их жизни, и жизни людей, с которыми они столкнулись. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия покинул команду после того, как сборная в заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы уступила итальянцам и не сумела выйти в финальную стадию турнира. Что могло стать причиной ухода, мнением грузинских спортивных обозревателей интересовался Серго Бригвадзе.
Вечер разочарований для болельщиков грузинской сборной по баскетболу вчера не завершился поражением в матче со сборной Италии. Спустя несколько часов на официальной странице капитана сборной Грузии и центрового клуба НБА Golden State Warriors Заза Пачулия в Facebook появился пост следующего содержания. «Очень тяжело оставить то, что ты вместе со своими ребятами отстаивал плечом к плечу долгие годы. Вы согласитесь с тем, что дорога от Б-дивизиона до Европы была нелегкой. На протяжении 17 лет было много удач и неудач. Всегда ожидали лучшего, однако это не то, что у нас вышло. Я очень надеюсь, что дальше продолжат молодые поколения. Я очень желал иного завершения, однако, к сожалению, травма мне не дала возможности сделать больше». «Больше всего сердце мое болит за болельщиков, поддержку которых эта сборная чувствовала всегда, и лично я на протяжении моей карьеры. Хочу поблагодарить каждого из вас. Вы заслуживаете большей радости и надежд на будущее. Сейчас же до свидания, моя сборная и болельщики. Пришло время уйти капитану». Никаких заявлений по поводу своих планов Заза Пачулия ранее не делал, и можно предположить, что решение о своем уходе принял сразу после матча с Италией, говорит спортивный журналист Нодар Майсурадзе.
Как мне кажется, это заявление было сделано, конечно, больше на эмоциях. От такого, в принципе, наверное, неудачного выступления для них настрой был совершенно один, получилось совершенно другое. Плюс, конечно же, я думаю, что вне зависимости от того, как бы закончился этот чемпионат Европы для сборной Грузии, Пачулия все равно бы сделал это заявление по окончании турнира. Потому что следующий Евробаскет, FIBA внесло изменения, он состоится уже не через 2 года, а через 4 года. Да? То есть ему будет 37 лет. Да и вообще для многих баскетболистов, для того же Саникидзе, для того же Цинцадзе, для того же Марковишвили, это, скорее всего, последний Евробаскет.
Спортивный журналист Сандро Цнобиладзе считает, что решение Зазы Пачулия об уходе не было спонтанным.
У всех спортсменов настает такой момент, когда он должен выбрать или-или. Это зависит от физической кондиции, это зависит от многих аспектов еще спортивной жизни. Согласитесь, что приезжать из-за океана на матчи в сборной Грузии – это очень сложно, когда тебе 33 года, ты уже не в том физическом состоянии, в котором можешь находиться в 25 или 26 лет.
Оба респондента «Эхо Кавказа» между тем сходятся во мнении, что для сборной Грузии Заза Пачулия был незаменимым капитаном, харизматичный лидер, которого уважали члены команды и болельщики. И, похоже, представителям Федерации баскетбола Грузии придется поломать голову, ведь найти замену Пачулия будет не просто сложно, но невозможно, считают спортивные журналисты. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуме Анаид Гагарян.
Президент Абхазии Рауль Хаджимов встретился с представителями судебной ветви власти. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Наала Авизба. Глава государства подчеркнул, что решения, принимаемые органами судебной власти, должны соответствовать интересам государства. Положение дел, складывающееся в органах судебной власти, вызывает определенное возмущение. Решения, которые принимаются от имени государства, не выражают его интересы. Закон существует не только для простых людей. Закон должен исполняться является не только отдельно взятыми чиновниками, но и судьи не освобождены от него. Вы – часть государства и точно так же несете ответственность за все, что происходит в нем. Все вопросы, которые решаются, должны быть в интересах государства, а не отдельных личностей. Ни один судья не понес ответственности за 3 года, хотя были вынесены решения, шедшие вразрез с интересами государства. Здание одной из сухумских школ ранее отдали в аренду и стали использовать его не по назначению. Когда государство начало расторгать договор, недобросовестный арендатор отправился в суд, чтобы сохранить объект за собой, и суд встал на его сторону. Сегодня проиграно очередное дело по вопросу детского сада в Пицунде. Часть земельного участка детского сада передали в аренду коммерческой структуре. «Кто дал право передавать в аренду школьные помещения, детские сады?» – спросил судья Рауль Хаджимба. Первый заместитель руководителя администрации президента, член квалификационной коллегии судей Дмитрий Шамба сообщил, что за последние годы не было ни одного представления для привлечения к дисциплинарной ответственности от председателей судов в отношении судей, решения которых отменялись решением Верховного суда. Глава государства поручил администрации президента подготовить предложение по внесению изменений в законодательство о судебной власти. Порядка 7 тысяч граждан России с инвалидностью, постоянно проживающие в Абхазии, будут обеспечены бесплатными лекарствами и медицинскими материалами в соответствии с межведомственным соглашением. Документ предполагает обеспечение лекарственными препаратами и расходными медицинскими материалами отдельной категории инвалидов, и под эти категории попадает порядка 7 тысяч человек, сообщает газета «Акуа Сухум». В инвестиционной программе «Содействие социально-экономическому развитию республики» на 2017-2019 годы на реализацию соглашения предусмотрены 50 миллионов рублей в год. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что в российском издании «Аргументы и факты» появилась статья Людмилы Юдиной, которая подробно рассказывает о вспышке на южных курортах вируса Коксаки. Журналист подчеркивает, что этой болезнью заболели в Турции и Абхазии. Всегда найдутся такие граждане, которые воспримут информацию серьезно. Предупреждая население, надо давать точную информацию из первоисточников, то есть связаться с соответствующими структурами в Абхазии и узнать подробности. Но этого не было сделано, так как журналистам двигала не благородная цель, а желание очернить Абхазию, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Как подтвердили изданию лечебной организации, санитарная служба и горздрав Сухума, в Республике Абхазия на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая вируса Коксаки. Как показывает статистика, число инфекционных и различных вирусных заболеваний в республике в сравнении с прошлым годом намного ниже. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
22-летняя Луиза Дудуркаева еще в начале лета сбежала из Аргуна в Чечне, потому что ей угрожали в закрытом паблике «Карфаген», где публикуются фотографии чеченок, которые якобы одеваются неподобающим образом. В этом паблике больше 50 тысяч участников. Фото Луизы в нем увидел ее младший брат. Пользователи «Карфагена» быстро вычислили девушку и начали угрожать сначала в личку, потом на улицах. Молодая женщина сбежала из Чечни и успешно скрывалась, пока ее не выдали на руки отцу в аэропорту Минска. Где сейчас Луиза, никто не знает. Правозащитники по своим каналам выяснили, что в Грозно она пока не вылетала и в Аргуне не появлялась. Источник «Кавказ Реалии», впрочем, утверждает, что с девушкой все в порядке. Она дома и пользуется поддержкой родных, рассказывает психолог Валентина Лихашева, которая оказывала помощь Луизе после ее побега из дома. С ней беседует Елизавета Маетна.
Валентина, расскажите, пожалуйста, что случилось с Луизой, как вообще она на вас вышла, что произошло в Беларуси?
Луиза обратилась за помощью, за психологической помощью, на социальное сопровождение, если понадобится правовой помощью, так как она считала, что ей угрожает опасность. И угроза действительно была, с ее слов, и не было у нас никаких оснований не верить ей, потому что была она в глубочайшей депрессии. Она нуждалась в безопасном месте, ну и в психологической поддержке. И Луиза основательно считала, что она не может находиться в безопасности в Чечне и даже в России. Вот, поэтому она подала документы на беженство и получила согласие со стороны Королевства Норвегии. Норвегия выдала ей документ, проездной документ беженца. И абсолютно не нарушая никаких законов, Луиза должна была следовать в Осло. Так случилось, что она не хотела поддерживать отношения или связь с родственниками, а родители подали на нее заявление по утере родственных связей. Ну, Луиза совершеннолетний человек абсолютно. Она давала пояснение по розыску в аэропорту Мурманска, откуда она уезжала. И полиция приняла ее объяснение после того, как ее попросили их дать. И, собственно говоря, проводила ее на рейс, сказав, что нет никаких оснований для задержания. И они приняли к сведению и передадут, в том числе в этом объяснении она указала, что я прошу не сообщать место моего нахождения моим родственникам. Затем та же практически ситуация случилась в аэропорту в Москве, в Шереметьево, где тоже сотрудники полиции взяли с нее объяснение. И так она совершеннолетняя и по своей воле передвигается по своему документу, все документы у нее на руках были, тоже сказали, что нет оснований для задержания, и даже проводили нас, чтобы не было никаких эксцессов, там сказали, что все-таки вас ищут, проводили нас до контрольного пункта. Мы улетели в Минск, в Минске было все хорошо, а до того момента, пока мы не пошли уже на посадку в самолет. Она была в сопровождении доверенного юриста и психолога, и юрист имел доверенность действовать в ее интересах. Нотариально заверенная доверенность, ну, стандартная процедура, абсолютно стандартный процесс. Луиза получила штамп в проездном документе беженца, и пограничники Белоруссии как бы выпустили ее. Но как только мы пошли на посадку, нас догнали, сказали нам, что надо еще раз проверить ее документы, это какой-то 5-минутный процесс. Так как мы сопровождали Луизу, мы дошли до выхода вот из этой пограничной зоны, где уже ждали там 5 или 6 сотрудников милиции по форме и несколько человек в штатском. Их было в разное время, разное количество, потому что они приходили и уходили, и на этом пункте нас держали, ну, минут 10-15 точно. 10-15 мы точно там были, может быть, больше. Один человек представился оперативным сотрудником, чего непонятно. Потом сказали, что якобы уголовный розыск. Но никаких документов нам не представили. Имена, фамилии не сказали, звания не сказали. Забрали паспорта, у нее забрали проездной документ, пошли в пограничные вот эти будки, аннулировали выезд и сказали, что нам необходимо пройти в дежурную часть. Мы, естественно, проследовали за ними в дежурную часть через зону досмотра, уже вышли, после чего нас разделили. Юриста не пустили к ней, несмотря на то, что у него была доверенность на руках, и ее завели в какую-то комнату. Мы предполагаем, что в этой комнате как раз находился ее отец, потому что нас завели совершенно в другую комнату, забрали у нас паспорта для проверки, не находимся ли мы в розыске, хотя не находились мы в розыске. И один из людей, который не представился в штатском, сказал нам какой-то листочек бумажки, где написано было, что статус розыска ее уже изменился за ночь, пока мы были в Минске, и разыскивают ее теперь как без вести пропавшую. На все наши просьбы пояснить ситуацию, что происходит с Луизой, почему нас забрали паспорта, ничего не говорили. В дверях стоял сотрудник милиции, который не разговаривал с нами. Через 1.5 часа зашел мужчина, который представился ее биологическим отцом, и заплаканная абсолютно Луиза, по ее состоянию она была крайне подавлена, потому что у нее была сбивчивая речь, она была вся в слезах, такая вся согнувшаяся. Он посадил ее вот так к стенке, сел рядом с ней и начал в достаточно агрессивной форме с нами разговаривать. Вплоть до того, что даже сотрудники милиции, которые были в форме, сделали ему замечание и попросили его сесть. Я не буду сейчас все вот эти оскорбления повторять, которые там были услышаны. Единственное, что спросил юрист. Юрист сказал, что сейчас нет оснований для ее задержания, и сотрудник милиции кивком головы подтвердил это и сказал, что если у нее есть желание продолжить движение в Хельсинки, она может это сделать, потому что мы в Осло летели через Хельсинки. Ну и за что-то неунятно абсолютно пробормотала тогда. Юрист спросил еще раз, сказав, что надо дать достаточно четкий ответ, чтобы мы понимали, что сейчас делать. Отец сказал, что мы оказываем на нее давление. И Луиза сказала, что я возвращаюсь домой. Это единственное, что мы поняли из всего, что она сказала. Затем люди в штатском и сотрудники в форме увели их с отцом. А наши паспорта еще держались какое-то время. Потом там минут через 15-20 нам отдали паспорта. И сказали, что мы можем идти на все наши пояснения относительно того, что я просила, чтобы это остановили. Потому что мы боимся за ее жизнь, что есть угроза жизни. Что они не имеют права выдавать ее в страну, где ей, она уже в статусе беженца на территории Беларуси. Что они не имеют права, согласно конвенции, выдавать ее в страну, где ей угрожает опасность. Мы увидели только улыбки, усмешки, но сказали, что это семейное дело, они сами разберутся. и всякие такие тоже фразы были не очень приятные. Но через там минут 15-20 нам отдали паспорта и сказали, что мы можем идти. Так как была фраза, что вы встретитесь в зоне вылета, мы поняли, что она вылетает. В зоне вылета мы ее увидели в сопровождении с мужчиной, который представился ее отцом, по сопровождению еще одной женщины. Конечно, у нас нет оснований не верить, что это ее отец, но и нет никаких подтверждений того, что это отец. Скорее всего, это отец, судя по тому, насколько Луиза была испугана и не могла ничего абсолютно сделать. Сотрудники полиции сказали, что она не находится сейчас под каким-то давлением и абсолютно свободно передвигается, куда она хочет. Хотя у меня очень большие сомнения вызывает это, потому что час она провела там, абсолютно непонятно, что ей говорили, как строился диалог. В одном состоянии она зашла, вышла совершенно в другом состоянии, потому что летела она абсолютно улыбающаяся, звенящая и спокойный, хороший человек, такой, ну, как бы адекватный. Когда она вышла уже с отцом, то она была в таком крайне подавленном состоянии. Больше после этого мы Луизу не видели.
Рассказывала психолог Валентина Лихашева. С ней беседовала журналист русской службы «Радио Свобода» Елизавета Маетная. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.